Часть вторая. Под конец третьего курса Сергея Крылова исключили из института. Приказ гласил «за систематический пропуск лекций». Дирекция вначале сформулировала жестче «за недостойное поведение». Позже, благодаря Олегу Тулину, формулировку смягчили. На лекции по оптике Крылов разглядывал потолок. Он ничего не записывал, он смотрел на потолок, где отражалась солнечная зыбь листвы. Преподаватель прервал лекцию и спросил, не мешает ли он Крылову. Крылов встал и сказал, что не мешает. Аудитория смеялась. Лекция была скучная, 50 человек охотно смеялись. Будь доцент постарше, он смеялся бы со всеми. Но доцент, стукнув ладонью по кафедре, покраснел и сказал, что если Крылову известен материал, то вряд ли ему стоит сидеть на лекции. Крылов отнесся к его словам с полной серьезностью. Он подумал и сказал, что лекция его действительно не интересует, поскольку весь материал точно так же изложен в учебнике, проще прочесть учебник и сдать по нему экзамен. Доцент сказал, «Ну что ж, попробуйте». Крылов перестал посещать лекции и начал ходить к математикам, слушать курс теории вероятности. Его несколько раз предупреждали, но он недоуменно округлял свои голубые глаза. Почему так нельзя? Его наивность походила на насмешку и могла взбесить кого угодно. Через месяц его исключили. Олег Тулин, в то время секретарь комсомольской организации факультета, уговорил Крылова пойти к декану, просить, обещать. Он готов был пойти вместе с ним. Крылов отказался. К факту исключения он отнесся равнодушно. Ему было лишь неудобно перед Тулиным. Трудно теперь... после стольких лет разобраться, как возникла их дружба. Со стороны Крылова это началось с поклонения таланту Тулина, а у Тулина как потребность опекать, помогать и, может быть, служить объектом поклонения. А кроме того, ни у одного из них не было братьев. На втором курсе они вместе делали лабораторные работы по электрическому разряду. «Давай поставим электроды под углом», — предложил Тулин. Им было скучно выполнять то же самое, что делали на соседних столах, и то, что делали здесь из года в год поколения второкурсников. Они поставили электроды под углом, кроме того, они обмакнули их в чернила. Результаты получились странные, не сходящиеся с формулой. Преподаватель сказал, что, очевидно, для таких условий формула неверна. Он не видел в этом ничего особенного, но Крылов и Тулин были потрясены. Впервые они столкнулись с тем, что формула, напечатанная в книге, может быть неточной. По вечерам они оставались в лаборатории, и Тулин придумывал самые фантастические условия разряда. Они погружали разрядники в снег, в молоко, в водяные пары, пока, наконец, это не кончилось взрывом, от которого Крылова рассадило подбородок. Из лаборатории их выгнали, и они решили посвятить свою жизнь науке. Им нравилось сокрушать авторитеты. Кроме того, они убедились, что наука находится в зачаточном состоянии. Такая элементарная вещь, как кибернетика, лишь зарождалась, электроэнергию еще получали, сжигая уголь, и даже энцефалограммы мозга не умели расшифровать. Профессор Чистяков отобрал несколько студентов для научной работы на кафедре. Тулин попал в число счастливчиков, а Крылов не попал. Он потребовал, чтобы ему объяснили, почему, и напросился. Ему так и сказали. Малоспособный, не тянешь, и все тут. Его «почему» раздражало самых терпеливых преподавателей. В конце концов, он сам начал придумывать ответы на свои «почему». И постепенно он вошел во вкус, было приятно создавать собственные теории, критиковать авторитеты, подвергать сомнению все, что попадалось на глаза, разрушать и строить заново по-своему. Тут сказывалось и природное упрямство, и недоверчивость к мнению старших. В быту он оставался доверчивым простаком, но учиться становилось все труднее, потому что нужно было проверять самые очевидные истины. Никто из великих людей в юности не подозревал о своем будущем. Но, тем не менее, великие люди, а также их окружающие, умудрялись сохранять множество документов для биографов. Никаких документов об институтской жизни Крылова не сохранилось, поскольку всем было ясно, что великого человека из него никогда не получится. Даже для биографов Тулина от этого периода мало что осталось. Крылов и Тулин не переписывались, если не считать записок на лекции вроде «Посмотри налево, потеха» или займи мне место в столовке. Не вели дневников, не имели дел с издателями, кредиторами, журналистами. Из зачетных ведомостей можно установить, что на первом курсе Крылов получал весьма посредственные отметки по всем предметам. Ничто его не интересовало. В протоколе комсомольского собрания записано: «Отличник Тулин прикрепляется к Крылову для индивидуальной помощи». Очевидно, Тулину долго пришлось раскачивать подшефного, потому что только в третьем семестре Крылов получил первые четверки. Вспоминая впоследствии свои студенческие годы, Тулин и Крылов сошлись на том, что историкам действительно придется туго. Современный быт с телефонами и телеграммами не оставляет письменных следов внутренней жизни человека. Поэтому вместо объективных данных придется пользоваться пристрастными оценками. Так, например, известно, что Тулин назвал Крылова экстраидиотом и свиньей, когда тот отказался попросить извинения у доцента. «Человек, который не может пожертвовать личным во имя большой цели, ничего не добьется в жизни», — сказал Тулин. В общей сложности он затратил на Крылова больше 30 вечеров и имел право обижаться. Больше всего его раздражало неожиданное упрямство Крылова, всегда покладистого, уступчивого. Из-под Новгорода приехал отец Крылова и рассудил быстро и жестоко. «Не хочешь учиться, ступай работать и обеспечь сестренок, они поедут учиться в Новгород». На том и порешили. Старшая сестра Тулина работала инженером на заводе и устроила Крылова контролером ОТК. Крылов хотел поблагодарить Тулина, но тот повернулся к нему спиной. «Я с тобой даже разговаривать не желаю», — сказал он срывающимся голосом. Крылов переселился в заводское общежитие. Первые дни его сосед по койке Витя Долинин, маленький, похожий на краба, стаскивал с Крылова одеяло и кричал: «Интеллигенция! Подъем!» Потом Крылов сам привык вставать ровно в 6:30. Он не стремился ни с кем сойтись, никому не подлаживался, и, наверное, поэтому ребята с ним легко сдружились. Физическая работа его утомляла. За 8 часов редко удавалось присесть, надо было бегать из конца в конец цеха, обмерять станины, поверхности, носить приборы, ворочать шестерни. К вечеру он уставал, ноги гудели, зато голова была свободна. Наконец он мог заниматься, чем хотел. Он обдумывал сразу несколько проблем. Какова природа сил тяготения? Что такое бесконечность? Верен ли закон сохранения энергии? Кроме того, он собирался создать общую теорию единого поля, которую не удалось создать Эйнштейну, и вскрыть противоречия квантовой механике. Это был период, когда его занимали исключительно коренные вопросы мироздания. Читая про биотоки, он пришел к выводу, что возможности человеческого мозга безграничны. Раз так, то следовало добиться автономного мышления, работать, а в это время думать о другом. Он получил 2 выговора, начет, один раз его чуть не придавило краном. Он учился производить нужные замеры механически, обдумывая очередную мировую проблему. Времени не хватало. Жаль было 3 лет, потраченных в институте на такие предметы, как сопромат, химия и прочие бесполезности. Однако, благодаря институту, он убедился в необходимости какой-то системы и в слабости своего математического аппарата. Большинство проблем, над которыми человечество билось десятки лет, он довольно легко разрешил, правда, оставалось их оформить математически и привести в научно-убедительный вид. Он купил 4-томный курс высшей математики и 6-томный курс физики. Примерно через полгода он обнаружил, что в его решениях есть некоторые неувязки, а еще через несколько месяцев безобразные жалкие факты полностью уничтожили прекрасные гипотезы. Шли последние дни квартала, сборщики гнали аппаратуру на сдачу, и вдруг Крылов забраковал всю серию штанг. Ни на какие уговоры он не поддавался. Пришлось на ночь вызывать слесаря, и Крылову предложили тоже остаться на ночь принимать штанги по мере их доводки. Он отказался. Мастер устроил ему разнос перед лицом бригады слесарей. Пришел начальник ОТК и тоже принялся стыдить его. Борьба за план, героические усилия коллектива, честь завода, подвиги комсомольцев. Крылов внимательно слушал их, потом попросил объяснить, почему обязательно надо сдать контакторы к 30 числу, а с 1 числа слоняться, точить байки. В чем смысл этой формальности и какой зарез государству получить контакторы на 20 часов раньше, чтобы при этом измучить людей и платить сверхурочные, а потом оплачивать простое. Витя Долинин поддержал его, начался скандал, Крылова вызвали в комитет комсомола, но и там он упрямо требовал, чтобы ему доказали, какую прибыль получит государство от такой штурмовщины. Решено было привлечь Крылова к общественной работе и навести порядок в мозгах этого мыслителя. Ему поручили провести беседу о почетном заказе новостроек, электроаппаратуры для экскаваторов. Беседа получилась увлекательная. Крылов, добросовестно изучив описание экскаваторов, доказал слушателям, что коэффициент полезного действия этих экскаваторов ничтожен. Перенося каких-нибудь 10 тонн породы, экскаватор переносит при этом 20 тонн собственного веса. Ничего почетного в таком заказе нет, экскаваторы устарели, их надо снимать с производства и делать машины непрерывного действия. На заседании бюро он, простодушно округлив глаза, говорил: «По-моему, совершенно правильные расчеты». Двое членов бюро стали на его сторону, и трудно сказать, чем бы все это кончилось, не случись тут другой истории. Завод переживал неприятности с приводами новой серии специальных контакторов. При испытании чугунные каретки разбивались. Каретка скользила по дуговым направляющим, и поломка происходила, когда скорость достигала рабочей. Проходя по цеху, Крылов наскочил на главного конструктора Гатыняна, чуть не проткнув его большим разметочным циркулем. Главный конструктор отвел душу. В течение 2 минут он дал исчерпывающую характеристику Крылову и его родителям, и мастеру цеха, который ссылался на то, что Крылов лунатик и вообще малость тронутый. Затем Гатынян отобрал у Крылова циркуль и вместе со своими конструкторами начал что-то измерять на приводе. Крылов очнулся. Он увидел расстроенные лица вокруг привода с разбитой кареткой, новые контакторы, что выстраивались на сборочном участке, ожидая своей участи. Некоторое время он слушал догадки конструкторов и вдруг мешался и попросил запустить следующий образец. Мастер зашипел на него, приказал убираться. Крылов повернулся и пошел, возвращаясь в неевклидово пространство. Однако Гатынян остановил его и спросил, какие такие соображения имеются у этого лунатика. Ничего толком Крылов не мог объяснить, ему хотелось посмотреть, на каком участке дуги бьется каретка. Главный конструктор прослушал этот довод, произнесенный задумчивым тоном, совершенно серьезно. Ни года, ни должность не научили его тому, что диплом может заменить голову. К удивлению инженеров, он приказал установить новую каретку, приготовить пресс к запуску, не забыв, правда, упомянуть, что каждая каретка стоит 2000. Тогда Крылов отказался от нового испытания. «Так даже интереснее», — сказал он, и, отобрав циркуль, пошел проверять штанги. Смена кончилась. Он появился в конструкторском бюро, заглянул в кабинет, там шло совещание. Главный пригласил его зайти. Он пробрался к столу и спросил, что представляет дуга, по которой движется каретка. «Круг?» Он обрадовался. «Тогда все логично. Каретка должна ломаться, поскольку имеется разрыв производной». Гатынян навел тишину, заставил Крылова повторить сызнова. В сопряжении дуги с направляющей происходил удар, и, следовательно, мастера-проектировщики недоверчиво поглядывали на клочок бумаги с нацарапанными значками без цифр и рисунков. Здесь привыкли иметь дело с коэффициентами, чертежами, номограммами, отвлеченные уравнения их не убеждали. Его спросили, в чем же вывод? Крылов пожал плечами. До сих пор его занимала лишь причина поломки, как, почему, а не что надо делать. Он присел к столу и задумался. Щелкнул тот внутренний разъединитель, которым он научился отключаться от происходящего вокруг. Затем он снова соединил контакты, увидел напряженно ожидающий взгляд Гатыняна и сообщил, что следует заменить окружность параболой. Гатынян взял его в бюро. Первую половину дня приходилось делать всякие проектные расчеты, решать задачки. После обеда он читал физику. Подобно лакомке, он отбирал самое вкусное, не задумываясь, зачем, нужно ли это. Он читал книги по физике как романы, наслаждаясь неожиданным поворотом мысли. Сидящий рядом с ним пожилой конструктор вздрагивал от раскатов внезапного смеха. «Послушайте», — оправдываясь, говорил Крылов и читал ему, сияя от восторга. «Экстремальное значение импульса не зависит от места образования ионов.
хотя форма кривой импульса от этого и зависит. То были прекраснейшие дни его жизни. Случай с каретками воодушевил его. Оказывается, все эти отвлеченные формулы, соприкасаясь со станками, с железом, высекали искру, способную взорвать все вверх тормашками. Его физика, его математика фактически хозяйствовали на заводе. Полтора года бездействовал ультразвуковой дефектоскоп по проверке отливок. Крылов занялся ультразвуком и наладил установку. Гатынян дал ему полную свободу. «Выбирай, что тебе интересно. Броди и думай», — говорил он. «Будь думающей штатной единицей». Однажды директор завода, проходя с какой-то комиссией, застал Крылова в конторе ОТК, сидящей на столе. Окунув стеклянную трубку в чашку, Крылов старательно выдувал мыльный пузырь. Был разгар рабочего дня. Переливаясь радужным блеском, пузыри плыли по цеху, поднимались к застекленной крыше. Директор возмутился, но еще больше его взбесило, что Крылов вытаращил на него глаза. Ведь это крайне важно — разобраться, каким образом пузырь отрывается от трубки. И вообще, известно ли директору, почему лопаются мыльные пузыри? Надо отдать должное директору, он был куда умнее того институтского доцента. Он знал, что выигрывает не тот, кто отвечает на вопросы, а тот, кто задает их. Он спросил, известно ли Крылову, как погиб Архимед. Ситуация и впрямь напоминала встречу Архимеда с римским воином. Члены комиссии многозначительно улыбнулись, а Крылов попросил у директора денег для киносъемок лопающегося пузыря. На следующий день директор учинил главному конструктору разнос. «Почему лопаются мыльные пузыри? Трудно придумать удачнее тему для министерских зубоскалов. Отныне на всех совещаниях нам будут поминать эти пузыри». Гатынян пробовал доказать, что ничего особенного не произошло. Пусть парень ходит, думает, возится, никогда неизвестно, что из этого может получиться. Пока что он уже окупил себя на несколько лет вперед, грех сажать его за доску. На такой большой коллектив не мешает иметь одного думающего. Это тот тип людей, которых незачем заставлять работать. Они не работают только когда спят, нужно лишь не мешать им. Ответная речь директора была значительно короче. Гатынян вернулся мрачный, вызвал Крылова, предложил ему получать с утра задание, отправляться в библиотеку и не сметь болтаться по заводу. Все свободное время сидеть и готовиться к экзаменам за университетский курс экстерном. Экзамены казались Крылову докучной помехой. Он уступил главному только потому, что хотел сделать ему что-либо приятное. Работу с мыльными пузырями он все же закончил и послал ее в журнал технической физики. Через полгода ее напечатали, и выяснилось, что она представляет некоторый интерес для теории пограничных явлений. Гатынян принес оттиск статьи директору и сказал: «Большую реку нельзя мерить палкой». Директор повез оттиск в главк, положил на стол начальнику. И короли ошибаются. Перелистав оттиск, начальник главка пожал плечами и сказал: «Подумаешь». Но на ближайшем совещании рекомендовал поощрять научные интересы производственников. Пример с мыльным пузырем выглядел у него красиво, даже несколько самокритично, и, главное, удобно, поскольку никаких практических выводов не требовал. На заводе пошли разговоры о Крылове. Начальники цехов здоровались с ним за руку. Нравилось, что живет он по-прежнему в общежитии, получает в месяц 800 рублей, из них 300 посылает сестрам в Новгород. Он отвечал на общее внимание рассеянно, без интереса, и это возбуждало любопытство. То, что раньше проходило незамеченным, сейчас бросалось в глаза, и поскольку Крылов вызвал благожелательность, то сочувственно отметили и его вельветовые брюки, и свитер, и плащ, в которых он ходил по морозу, обходясь без зимнего пальто. Было в этом некоторое неосознанное щегольство. Вот, мол, я какой, потому что меня интересуют совсем другие вещи. И это тоже нравилось. В общежитии его уже не считали лунатиком или блажным. Его с гордостью окрестили главным теоретиком. Завод имел много главных. Главный технолог, главный механик, главный энергетик. Но то были должности официальные, утвержденные. Главные технологи были на всех заводах, главный же теоретик только на Октябрьском. Он становился достопримечательностью завода. Такой же, как Порошин, участник штурма Зимнего дворца. Глухов, мастер спорта, альпинист. На каком еще заводе рабочий парень печатает статьи в журналах Академии наук. Его полюбили, как любят расточительных, неприспособленных к жизни добряков. Любили, заботились и без пощады эксплуатировали. Бегали со всего завода с просьбой подсчитать, решить задачку, проконсультировать. Долинин водил его на танцевальные вечера, таскал за город. Он послушно, под необидный смех, плюхался с вышки в воду, плыл по собачьей и смеялся сам. И все понимали, что он может позволить себе не уметь плавать, неуклюже танцевать, ибо не этим определяются его способности. Так продолжалось до тех пор, пока за Крылова не взялась Ада. За 2,5 года ему осточертели бесконечные экзамены и зачеты. И занятия по ночам, и лабораторные работы, половину из которых он считал абсолютно ненужными. На кой шут ему сдался диплом? У него уже не хватало ни сил, ни терпения, и перед самым финалом он, наверное, бросил бы все, если б не Ада. Она неопровержимо доказала, что без диплома его ожидает жалкое будущее, вообще он будет безвольной тряпкой, если отступит. На что он тратит свой талант? Делать контрольные всяким лентяям. А им несовестно эксплуатировать его простодушие? Без особых разговоров, вежливо и холодно, она сумела отвадить слишком частых клиентов Крылова. Ада считалась в КБ энергичным, серьезным инженером. Кроме того, бесспорно, была первой красавицей завода. Она была настолько красива, что никто не пытался за ней ухаживать. Рядом с ней любой мужчина чувствовал себя недостойным. В КБ были уверены, что у Ады полно блестящих поклонников, соперничать с которыми безнадежно. Из самолюбия она делала вид, что так оно и есть, и держалась еще надменней. Крылову и в голову не могло прийти, что он может понравиться ей. Он относился к Аде как к старшей сестре или тетке, хотя она была одних с ним лет, властная, обладающая непререкаемой логикой, она умела подчинять себе людей. Крылов сам не заметил, как стал виноват и докладывать ей о каждом шаге. Прежде всего, она убедила его, что он талантлив, не знает себе цены и преступно разбазаривает свои способности. Чего ради он занимается электрическим пробоем? Бесперспективно.